Хочу сделать ряд пояснений, связанных с тенденциями. И тот последний пример, который я привозил, что есть явление, а есть наша оценка. Так вот, добро, зло, праведное, греховное – это относится только к оценке. А в то же время люди привыкли считать добро, как это считать его явлением, что определенные действия благие, праведные, а определенные действия греховные. И проблема заключается в том, что люди отождествляют действия с оценкой. Хотя действие – это просто явление. Любые наши действия – это просто определенные явления. А оценка – это связь действий с условиями. И тогда получается какой-то контекст. То есть тогда появляется какая-то оценка. Поэтому я говорил, что любые действия могут быть в разных условиях праведными и греховными. Это зависит от условий, в которых, ну и ряд других параметров. Условия как поле для действия, участники, причины, смысла и так далее. И вот поэтому нам важно растождествить наши понятия о добре, зле, праведном, греховном, полезном, вредном, растождествить их с явлениями и осознать, что это всего лишь наши оценки, основанные на каких-то действиях, каких-то явлениях в определенных знакомых нам условиях. И теперь мы переходим к тенденциям. Я говорил про птицу, то есть условия, в которых мы видели какие-то явления и давали им оценку, добро, зло, праведное, греховное, полезное, вредное. Это был лишь маленький фрагмент самого явления. То есть это явление, очень важно понять тенденции. И тенденции – это совокупность знаний о явлении. От момента его появления, рождения условно и смерти до его завершения. От момента его начала до момента его завершения. И я говорил за пределами этого. Что значит за пределами? Это значит предпосылки, причины, почему оно появилось, сформировалось, и что будет дальше, после того, как оно прекратит завершиться, прекратит свое существование, что будет дальше. Понимаете, вот это и есть тенденция. Тенденция – это знание тенденции, это знание объемных явлений, то есть явлений в объеме, в их, какие они в целом, в совокупности разных факторов. Когда мы говорим про оценку, когда мы отождествляем явление с оценкой нашей, то мы всего лишь захватываем узкий диапазон этого явления, маленький срез на короткой дистанции. И поэтому мы всегда будем заблуждаться о том, что есть жизнь, потому что узкие срезы, очень узкие срезы, и они, когда мы изучаем тенденции, мы тоже изучаем сначала узкий срез явления. Вот один срез явления, вот другой отрезок явления, третий отрезок. Но мы при этом отдаем себе отчет, что наше суждение о явлении – это лишь суждение об определенном отрезке этого явления. И понимаем, что есть что-то больше. Поэтому мы склонны всегда оценивать заново уже известное нам явление, чтобы понять, что мы перед собой видим, чтобы понять, с каким отрезком этого явления мы имеем дело. Именно поэтому я говорил, что важно изучать тенденции и понимать, что вся жизнь, все, что мы видим, все явления – это тенденции, совокупность разных совершенно аспектов. И поэтому мы можем перейти на качественно другой уровень восприятие, потому что перестаем быть такими однозначными и поверхностными. Мы начинаем задумываться вообще о том, что и как, и почему происходит. Естественно, у нас это получается, потому что мы выходим за рамки известного и очень узко определенного мира. И это ко всему применяется. Это очень трудно людям сделать. Это постоянно то, с чем мы сталкиваемся. Человек, что рождает шаблонность мышления? Шаблонность мышления в итоге рождает догматизм. И самый свирепый догматизм – это научный догматизм. Нет более свирепой и воинственной религии, как научный догматизм. Почему? Потому что в отличие от религиозного догматизма, который нельзя доказать, ну, то есть это некое эмпирическое, чувственное такое восприятие, и с этим можно согласиться, быть склонным или нет, ну, это создает религиозный догматизм. В религиозном догматизме мало чудес. Ну, там есть такие некоторые чудеса и история о чудесах. И да, это, ну, как бы тоже играет роль. Но в научном догматизме очень много чудес. То есть научный догматизм имеет очень много приверженцев и очень много чудес, которые, скажем так, ему служат. Как что-то кто-то сделал, какое-то научное сообщество, какой-то ученый, какой-то продукт технологии, это же чудо. Потому что у людей нет понимания, как это произошло. И знаете, в чем проблема? Когда какой-то религиозный деятель творит чудеса и говорит, что... ну, это стандартный такой пример. Допустим, он говорит, что сейчас Бог Солнца на вас прогневан, и поэтому завтра вы увидите его гнев. И люди видят затмение солнца. И не верят религиозному деятелю, потому что он дал описание явления, выходящего за пределы их понимания. И его описание явления было связано с тем, что это явление произошло. То есть фактически он становится причастным к творению. Он почти становится на... уровень Бога или посланника Бога, потому что он возле Бога, возле какой-то невероятной неведомой силы. Поэтому он как бы причастен становится к чуду. То же самое, у людей нет объяснения этого события, поэтому для них это чудо. Поэтому религиозный догматизм, один из аспектов, он строится на чудесах. И в научном догматизме, сравните, чудес несоизмеримо больше. Несоизмеримо больше чудес, как что-то получается. Причем может быть так, что у религиозного деятеля нет понимания, почему так происходит. Он просто знает некие цепочки событий. А почему, из-за чего, в связи с чем, у него нет понимания. Просто он знает, что так происходит. И очень часто то же самое делают и научные деятели. У них нет понимания, почему так происходит, но... у них есть знание определенных цепочек событий, и они дают им объяснения. И чаще всего эти объяснения им выгодны, потому что они служат, служат их концепциям, их системам верований, их позициям, там, какая из наук главенствующая, например, ну или вообще разным аспектам их влияния. Это любой человек будет к этому стремиться. Нужно понимать, что он будет стремиться получить больше влияния, и он будет стремиться управлять реальностью. И вот научный догматизм и чудеса, которые происходят в научной религии, это то же самое, что религиозные чудеса. Потому что у людей нет понимания, почему это происходит. И на основании этого ученые дают свое объяснение, свою версию, и эта версия ими преподносится как истина. Когда религиозный деятель говорит, что Бог Солнца прогневался, и поэтому в наказание он закроет свой лик, он это декларирует как абсолютную истину. Вне сомнений, он полностью в этом уверен. И ученые делают также некую гипотезу свою, они выдвигают как абсолютную истину, доказанную. Всем известно. Мы 100 раз, 1000 раз подтвердили. Мы исследовали, мы изучили, мы знаем, как оно работает. Вот, у нас получается. Понимаете? И в каком-то случае ученый действительно слишком переоценивает себя и свои, ну, так скажем, он знает, что это лишь гипотеза. но выдает ее как истину. А в каких-то случаях он слишком мало знает о жизни, и поэтому ему кажется это истина. Бывают разные причины, но так или иначе, это создает впечатление и вербует новых последователей. Вы понимаете? Поэтому религиозный догматизм несоизмеримо более мощный догматизм, чем, вернее, научный догматизм несоизмеримо более мощный догматизм, чем религиозный. У него более ярые последователи, более ярые сторонники, более мощная система влияния на различные общественные условия жизни, процессы и так далее. И большая проблема заключается в том, что нету языка. Ну, мы немножко отходим от темы сейчас. Нету у нас возможности это проверить. У нас нету достаточно похожего понятийного аппарата. Они на птичьем языке всегда говорят. То есть язык вообще неизвестный какой-то. Латынь та же самая, на которой медики общаются, что-то называют. Это культ. Тут есть все атрибуты культа. Сокрытие информации, удержание контроля и власти. Вы понимаете? Непонятный абсолютно язык. Нету возможности эти знания получить всем, кому это интересно, в легкой, в доступной форме. Они всегда очень затруднены. Нету достаточного поля для исследования, чтобы каждый мог это проверить. Открытость очень и очень низкая. На это есть разные причины. Есть разные причины, в том числе условий жизни, социальной действительности, но так или иначе. Вне зависимости от того, какие причины создают эта закрытость присутствует. И она делает очень труднодоступным такую информацию с точки зрения ее достоверности. Нет возможности в большинстве случаев проверить. А если есть возможность что-то одно проверить, нет возможности проверить все остальное. А даже если оно плюс-минус так на проверку, то мы очень легко можем опустить много нюансов и деталей. Поэтому, что касается каких-то исследований, знаний, это нам очень важно помнить, что это все еще гипотезы, по крайней мере для нас гипотезы. Для нас это гипотезы будут ровно столько, сколько у нас будет отсутствовать возможность это фактически проверить. А даже когда мы проверим, нам нужно понимать, что это все еще наш взгляд. Мы все еще мало знаем о явлении. То есть мы когда смотрим на слона, пока мы видим только две ноги, задние и хвост, это еще мало. Нам нужно хотя бы немножко в сторону заглянуть и понять, что там есть что-то еще. То есть хотя бы изучить пределы этого явления, хотя бы момент рождения и момент смерти знать. То есть начало и завершение, хотя бы вот это нам нужно понимать. То есть нам нужно в любом явлении определить точки его координат. И понять, что есть некая совокупность разных знаний об этом явлении. И только когда мы хорошенько разберемся вот в этих отрезках, которые представляют собой диапазон от момента рождения до момента смерти, тогда у нас будет плюс-минус некое представление, понимание. Но, конечно, этого мало. Нам нужно еще сюда включать, чтобы все абсолютно об этом явлении знать и быть полностью осведомленным и правильно его понимать, всегда воспринимать. Нам нужно еще знать момент до рождения, момент после смерти. То есть какие причины формируют это явление и какие причины связаны с его завершением и что дальше происходит, какой след оно оставляет в реальности. То есть понимаете, что широта восприятия очень важна. Поэтому, когда мы рассматриваем жизнь как явления, у которых есть тенденции, то есть динамика, развитие, видоизменения, разные причины, факторы. И мы перестаем вообще воспринимать что-то однозначно полезным, что-то однозначно вредным. Например, в питании это как проявляется? Как это на свою жизнь переложить? Мы знаем, что мы мы что-то делаем, мы как-то меняем свое питание, это начинает для нас работать. Мы чувствуем преимущество, мы чувствуем свое состояние лучше, если вообще чувствуем. Потому что в каких-то случаях людям достаточно чего-то, авторитета, кто-то сказал, что так правильно, убедил, доказал, и появился догматизм. И человек делает, ему плохо. Но ему говорят, ничего страшного, это очищение, подожди, все будет нормально, и он годы ждет. Ему плохо, верит в это, ну, думает, ну, как бы, ладно. Жизнь такова, я все-таки правильно делаю. И ему как бы достаточно вот этого идеи, что он делает правильно, чтобы себя успокоить. Но это шаблонное восприятие, да? Соответственно, это тупик однозначно. Это однозначно приводит к большим проблемам. Тенденции. Когда мы мыслим в контексте тенденции, мы понимаем, что есть какое-то явление, какая-то идея питания, например, сыроедение, к примеру. Мы применяем это для себя так, как умеем, так, как можем, в тех условиях, в которых находимся, с тем телом, с которым есть, со своими его собственными балансами, отклонениями и так далее. И вот мы получаем некий результат, как свое состояние. И в контексте тенденции нам нужно сделать что-то, что даст жизнь этому явлению. То есть поменять свою систему питания, как, по каким параметрам. Например, вот уменьшить количество термически обработанной пищи, если мы про такое явление, как сыроедение, говорим. Соответственно, включить какое-то количество, наоборот, свежей, сочной, вкусной пищи и наблюдать, что происходит, как меняется наше самочувствие, как меняется наше здоровье, как меняются еще какие-то другие параметры, количество сил, работоспособности и так далее и тому подобное, расходы наши на жизнь, все вместе, доходы наши. И вот это будет тенденция. То есть мы начали знакомиться с тенденцией. И мы продолжаем это изучать. Нет такого, что мы получили хорошие результаты и на этом успокоились, что всегда так будет, это вечно будет для нас работать. Этого мало еще. Мы продолжаем отслеживать, что происходит. И в какой-то момент может произойти так, что это перестанет для нас работать. И если мы изучаем, если мы мыслим в контексте тенденций, мы заметим этот момент, мы поймем, что что-то изменилось. Даже если у нас нет понимания, что изменилось и почему, но мы по факту стали чувствовать себя хуже и минусы стали перевешивать. То есть какие-то это стало слишком затратным для нас. Мы можем что-то изменить, скорректировать и двигаться дальше. И опять же, если мы мыслим в контексте тенденции, мы понимаем, что подошли к какому-то новому аспекту этого явления, знание о котором у нас отсутствовало. Мы получили хороший опыт. Хорошо. Дальше мы в этом направлении получали хороший опыт. Потом что-то изменилось, ну, начало меняться, и мы стали плохой опыт получать. Соответственно, мы можем опять в контексте шаблонов полезное-вредное сказать, нет, это все ерунда. Нам стало плохо, нет, это ни к чему не приводит, это плохо. И как бы забыть об этом. Но это глупо. Это всего лишь какая-то часть этого явления. Теперь смотрите, что происходит. Если, опять же, мы мыслим в контексте тенденции, мы получили пользу, однозначно для себя это отметили. Потом мы начали получать какие-то минусы, для себя это отметили. Что-то изменили, дальше стали получать пользу. Уже называется это сыроедением или нет, без разницы. Но мы поняли, что у этого явления есть по меньшей мере два отрезка лично для нас. И, соответственно, у нас появилось намного больше информации об этом явлении. Мы понимаем, что это совокупность разных факторов, и все эти факторы нужно учитывать. Возможно, мы какую-то ошибку допустили. Возможно, мы прошли этот этап, и он нам был нужен. И мы понимаем, что другим людям он может быть нужен, а может быть нет. И мы перестаем так... Вот теряется эта фанатичность, этот догматизм. Утверждать и бить в грудь, что то, что нам хорошо, всем однозначно будет хорошо. Это звучит очень просто и логично, но в своей жизни мы очень сильно склонны поступать иначе, потому что нам важно одобрение, нам важна сопричастность, нам важно понимание, нам важно поддержка, нам важно делиться чем-то и так далее. И поэтому мы склонны всегда так действовать. Мы склонны всегда, скажем так, проявлять фанатизм. Конечно, само по себе то, что нам хорошо, мы хотим этим поделиться, и мы получили что-то полезное, и ну, стремимся к тому, чтобы у людей это тоже было, и чтобы они нас понимали, это все нормально. Но проблема в другом, когда мы ограничены этим. То есть, когда мы считаем, что это абсолютно истина, и когда мы забываем о том, что в мире существуют тенденции, и это значит, что люди на разных этапах находятся. И чтобы с ними эффективно взаимодействовать, нужно видеть эти тенденции, видеть, на каких этапах они находятся, какие пути они проходят. Потому что без этого никак нельзя получить понимание, никак нельзя качественно коммуницировать. Мы будем делиться чем-то своим, что для них однозначно вредно. Они будут с нами делиться, что им полезно, а это для нас вообще может быть яд. Но если мы мыслим в контексте тенденции, мы перестаем из-за этого спотыкаться, мы перестаем из-за этого пугаться, обижаться, расстраиваться, грустить и так далее и тому подобное, потому что мы понимаем, что это просто разные этапы и все, разные фрагменты пути. И нету проблемы в том, что человек нам рассказывает, как здорово он чем-то увлекается, а мы понимаем, что для нас это, ой, как плохо, вообще никогда нельзя так делать, лично нам. И понимая тенденции, мы можем его одобрить. Понимаете, мы можем дать ему понимание, сказать, как здорово. Слушай, я так рад, что для тебя это, тебе столько это приносит, очень хорошо, прям тебя поддерживаю. При этом мы прекрасно понимаем, что для нас это будет вообще очень плохо. И появляется качество коммуникации. Мы перестаем людей осуждать из-за своих, как это лучше назвать? Из-за чего осуждать людей? Из-за узкости своего восприятия. Из-за узости своего границ познания, собственных границ познания мира. Из-за узости мышления. То есть, когда мы видим тенденции, мы можем оценить, что приносит ли это человеку благо лично в его контексте жизни, лично в его условиях, лично на его этапе пути. И оценив это, мы можем совершенно искренне это одобрить и поддержать совершенно искренне, потому что мы видим, что для человека это благо. Без привязки к тому, что для нас это будет уже, ну или, ну в общем, для нас без разницы в каком это диапазоне, прошлом, будущем, для нас это вред. И спокойно, ну вообще, то есть это опустить этот момент. Понимаете, что открывается совершенно другой уровень коммуникации с людьми. И будет следующий материал на направлении финансовый успех, но я его продублирую еще где-то. Этот материал будет называться так: «Большой мама, ой, большой папа и большая мама». Немножко оговорился. «Большой папа и большая мама». Это будет в контексте финансового успеха. Я буду эту тему. Сейчас я сниму пальто. Буду эту тему детализировать. И там как раз речь пойдет о важности качественной коммуникации с людьми. А чтобы эта качественная коммуникация с людьми происходила с совершенно разными людьми, нам нужно на другой уровень, самим нам выйти на другой уровень мышления, восприятия и познания мира. Тогда мы будем очень хорошо разных людей понимать. И для всех мы сможем быть таким, ну, большим папой или большой мамой, то есть как некой опорой в жизни, и будем рассматривать, почему это важно, что это такое, какую это ценность представляет, как к этому прийти, что для этого нужно и так далее и тому подобное. Но мы расшифровку дополнительно, то, что я даю о тенденциях, очень важно при этом отходить от шаблонов. И отходить от шаблонов может быть очень болезненно, понимаете? Это, во-первых, трудная задача, а во-вторых, это может быть болезненно. То есть мы можем терять смыслы очень легко, если у нас нет правильной технологии перехода к такому восприятию. Для нас это может быть слишком трагично, слишком трудно. Мы можем в непонятной ситуации из-за этого попадать и так далее и тому подобное. То есть нужна правильная технология перехода, изменения своего восприятия. Ну и мы с этим на обучении разбираемся, я, конечно же, это могу сказать, но я это говорю к тому, что смысл в том, что я вам рассказал сейчас, что шаблоны восприятия – это плохо, тенденции – это хорошо. Но также я обязан вам сказать, что когда вы будете пытаться изменить, уйти от шаблонов и перейти к тенденциям, это может быть очень болезненно. Потому что просто это понять мало, просто это сделать мало. Сама задача сделать это задача, которая имеет определенную степень рисков, потому что это может быть очень напряженный процесс для восприятия, когда мы из-за отсутствия более точного и более объемного понимания этих вопросов начинаем терять веру. То есть, смотрите, с одной стороны, я говорю, что фанатизм, научный фанатизм, религиозный фанатизм, это, ну, очень сильно мешает. С другой стороны, вы же должны понимать, что если бы это было абсолютным фактором деструктивным, то, ну, на основании чего бы люди этому следовали? С другой стороны, мир становится для них проще. Им проще в нем ориентироваться. Они могут быстрее достигать каких-то целей, потому что у них меньше вопросов. То есть вот представьте, что человек идет от дома к магазину, чтобы купить продукты, поесть, ему, допустим, уже пора пополнить силы. Там, и на пути у него появляется несколько сотен вопросов. И каждый вопрос все глубже и больше времени для него требует. Да пока он доберется до магазина, придет обратно, он же настолько изголодается, что будет плохо себя чувствовать. И так постоянно. Понимаете? Поэтому фанатизм, ну, как бы вера, да, а потом она уже переходит в фанатизм, это и полезная штука. Она помогает быстрее достигать каких-то целей. С меньшими вопросами, с меньшими размышлениями, с меньшими такой, как говорят, прокрастинация, когда, ну, шатание, болтание, непонятно зачем, непонятно для чего. Вот, поэтому тут, когда мы начинаем веру во что-то, из-за того, что понимаем, что явления более объемные, мы можем и терять силы при этом. Поэтому я говорю, что здесь есть риски, здесь есть технологии, как это правильно делать без потери сил, без потери вот этого вдохновения и импульса, без обесценивания. Потому что мы, начав рубить с плеча, можем очень легко свою жизнь или свои знания или что-то еще обесценивать в контексте вот этой темы. И это момент опасный, то есть надо с этим быть внимательным, нужно это как бы реализовывать гармонично, чтобы оно работало, чтобы оно было эффективным, чтобы мы вот эта широта восприятия развивалась. Я скажу, что мне самому было, ну, я говорю, что это было трудно, и это до сих пор трудно в каких-то вопросах, и я знаю, что это трудно. То есть, что это стоит усилий. Я уже знаю нагрузку, которую мне нужно давать, чтобы что-то поменять. То есть я, скажем так, имея продолжительный опыт тренировки, знаю, что такое тренировка. Что такое нагрузка во время тренировки, сколько на это нужно ресурсов. Отлично, первый момент. Второй момент, я знаю риски, что если перетренироваться, можно сорвать, повредить мышцы. Да, и если тренироваться как-то слишком часто или слишком редко, можно получить какой-то другой совершенно результат, чем вообще без тренировки. То есть вы понимаете, что это явление, оно, это хорошо, но это хорошо еще нужно уметь получить. И хорошо, опять же, для кого хорошо? Хорошо, если у вас есть на это отклик, если у вас на это импульс, если вам многое понятно из того, что я говорю, начинает становиться понятным. Что-то, возможно, было понятным, что-то теперь проясняется, проявляется, и вы можете как инструмент этот применять. То есть есть потенциал к тому, что для вас это будет хорошо, но опять же, это хорошо вам нужно еще получить, суметь получить. Это не значит, что вы окей, я согласен, все, беру. Нет, еще нужно получить. Вот. И формой такого получения тоже является обучение. Но и ваша собственная работа. И ваша собственная работа, она должна быть, вы должны понимать, что чтобы это получить, какая-то ваша собственная работа тут присутствует. Таким образом, тенденции. На этом я завершаю подкаст. Напишите в комментариях, может быть, какие-то вопросы. Я кратко на них отвечу, кратко сформулируйте, если у вас появились какие-то вопросы. И на этом все.